Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В нашей студии мы рады представить заслуженную артистку России, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, кавалера орденов СССР и России, заслуженную артистку Кабардино-Балкарии и Калмыкии, любимую ученицу великих корифеев сцены Ирину Васильевну Кострову. Сегодняшняя беседа Ирины Васильевны, конечно же, о войне, о победе, о тех людях, которые приближали День Великой Победы, о великих судьбах и исторической памяти. Но перед тем, как Ирина Васильевна включит микрофон, мне хотелось бы несколько слов сказать о ней самой. Ирина Васильевна Кострова особенно увлекалась поезией XIX начала XX века. Это вылилось у нее в создании поэтических моноспектаклей. Один из них, моноспектакль «Четыре встречи», раскрывает взаимодействие, любовь, творческое сотрудничество, идейные столкновения поэтов Павла Мицкевича, Лохвицкой, Бальмонта, Цветаевой, Маяковского, Ахматовой и Блока. Многие годы Ирина Васильевна Кострова исполняла избранное Николая Тихонова, с которым связывала большая творческая дружба. Неутомимость творческих поисков открыла ей уникальную мудрую поэзию Кабардино-Балкарии и Калмыкии. В результате были созданы поэтические сольные программы «Сердце гор» и «Избранная» Давида Кугультинова. Особенным временем испытаний для Ирины Васильевны Костровой стала Великая Отечественная война. Еще совсем девчонкой она стала помогать фронту. От работы на окопах вокруг Москвы до участия в летучих агитотрядах на передовой под пулями врага. Ирина Васильевна всегда была верна своему высокому патриотизму и любви к родине. Во время и после войны гастроли Ирины Васильевны Костровой организовывал Союз-концерт, Госконцерт, Росконцерт. Их география от Калининграда до Сахалина. Моноспектакль «Исповедь сердца» посвящен жизни и творчеству Анны Андреевны Ахматовой. Не каждому артисту по плечу исполнять произведения этого гиганта поэзии. Со сцены звучали лирика, воспоминания, переводы Ахматовой, а также стихотворения Гумилева и Блока. Интересно раскрыты в спектакле встречи и взаимоотношения Анны Андреевны с Александром Блоком. Взволнованно играет Ирина Васильевна Кострова сложную, трудную, но прекрасную судьбу Анны Андреевны Ахматовой, поэта и женщины. Спектакль поставлен был главным творческим сподвижником Ирины Костровой, человеком уникальных дарований, блистательным драматическим актером, мастером художественного слова, режиссером, журналистом, общественным деятелем, любимым мужем и духовным наставником Ирины Васильевны Анатолием Борисовичем Свинцицким. Их другие совместные проекты «Крик времени моими устами» Марины Цветаевой и «Четыре Марии» – моноспектакль о духовных поисках и духовных дарах, посвященный духовному подвигу во время мира и войны. Слово «чтец» менее всего подходит к Ирине Васильевне. Это прежде всего актриса, обладающая не только отличным голосом, благородной внешностью, но, главное, душевной теплотой, большим артистическим темпераментом. Она всегда как бы беседует со зрителем, то радуется, то негодует. И зрительный зал, в котором не остается ни одного равнодушного, радуется и негодует вместе с ней. Творчество Ирины Костровой необычайно современно, любима зрителям, волнующая, как сама жизнь, раскрываемая силой высокого искусства, с особой пронзительной остротой. Радиостанция «Радонеж» искренне благодарит протоиерея Леонида Калинина, настоятеля храма во имя святителя Климента Папы Римского, что у метро Третьяковская в Москве, за возможность организации сегодняшней встречи с Ириной Васильевной Костровой. Я думаю, что многие наши слушатели помнят и выступление на волнах нашей радиостанции Анатолия Борисовича Свинцицкого с большим циклом его воспоминаний. А также мы готовим к эфиру цикл «Четыре Марии», который я получил от отца Леонида в черновике магнитной записи. Сегодня же мы рады предложить вашему вниманию живое общение с живым, великим художником слова. Итак, в нашей студии Ирина Васильевна Кострова к 70-летию Великой Победы.
Анна Ахматова. Мое поколение мало меда вкусило. Две войны мое поколение освещали твой страшный путь. Я не переставала писать стихи. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в это время и видела события, которым не было равных. 19 июля 14 года Россия вступила в войну с Германией, в Первую империалистическую войну. Мы на 100 лет состарились, и это тогда случилось в час один. Короткое уже кончалось лето, дымилось тело спаханных равнин, вдруг запестрела тихая дорога, плач полетел, серебряно звеня. Закрыв лицо, я умоляла Бога до первой битвы умертвить меня. Из памяти, как груз отныне лишний, исчезли тени песен и страстей. Ей, опустевшей, приказал Всевышний стать страшной книгой грозовых вестей. Пахнет гарью. 4 недели торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели, и осина уже не дрожит. Стало солнце немилостью Божьей. Дождь из Пасхи полей не кропил. Приходил одноногой прохожий и один на дворе говорил: «Сроки страшные близятся, скоро будет тесно от свежих могил. Ждите глада и труса, и мора, и затмения небесных светил. Только нашей земли не разделит на потеху себе супостат. Богородица белый расселит над скорбями великими плат. Можжевельника запах сладкий от горящих лесов летит, над ребятами стонут солдатки, вдовий плач по деревне звенит, не напрасно молебно служились, а дожде тосковала земля. Красной влагой тепло окропились затоптанные поля. Низко-низко небо пустое, и голос молящего тих. «Ранит тело твое пресвятое, мечут жребий о ризах твоих!» «Господи, Господи, дай мне долгие годы недуга, задыханье, бессонницу, жар, отыми ребенка и друга и таинственный песенный дар!» Так молюсь за твоей литургией после долгих стомительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей. Все расхищено, предано, продано. Черной смерти мелькало крыло, все голодной тоскою изглодано. Отчего же так стало светло? Днем дыханием ведь вишневыми, небывалый под городом лес, ночью блещет созвездиями новыми глубь июльских прозрачных небес. И так близко подходит чудесное к развалившимся старым домам, никому, никому неизвестная, но от века желанная нам. Когда закончилась Первая мировая война, дальше нашей любимой стране пришлось пережить еще революцию 1917 года, финскую войну и многое другое. Потом, наконец, началось восстановление страны. Я лично, вот Ирина Кострова, закончила школу 21 июня 41 года. У нас был выпускной вечер. Это был такой замечательный вечер. Мы были такие счастливые, такие нарядные. Это был такой праздник. Мы много шутили, смеялись. С одной стороны, прощались с своими друзьями, школьными товарищами. С другой стороны, перед нами открывалась взрослая жизнь. Я мечтала быть артисткой. После окончания вечера мы всем классом пошли на Красную площадь, танцевали вальс. После этого мальчик, который был в меня влюблен со второго класса, пошел меня провожать домой по набережной. Мы шли по набережной, много мечтали, вообще мы были такие романтические ребята, мечтали о новой хорошей жизни. Он мечтал быть ученым, это был очень талантливый мальчик. Я ему читала разные стихи. Вот как сейчас помню, читала ему «Так-то оно так». А на поверку не скучали. Вспомни хоть сейчас, как купила мама этажерку. Сколько было радости у нас. Столик переставь, кровати двигай, шума, шума и селенок не жалей. Этажерка краше с каждой книгой, с каждым переплетом веселей. Скуки давешней, как не бывало. Стало быть, и вывод будет очень прост. Человеку надо очень мало, чтобы счастье встало в полный рост. Девочка, а что такое счастье? Разве разобрались мы с тобой? Может, это значит, двери настежь, в ветер окунуться с головой, чтобы хвойный мир колол на ощупь и горчил на вкус, и чтобы ты в небо поднялся, чего уж проще, а потом спустился с высоты, чтоб перед тобой велась дорога, ни конца, ни края не видать. Нам для счастья нужно очень много, столько, что и в сказке не сказать. бегай по земле, не знай покоя, все спеши увидеть и понять. Ты еще не знаешь, что такое самого любимого обнять. И, устав от скучного предмета, о своем задумаешься ты. Кончится зачет, и будет лето, сбивчивые пестрые мечты. Ты отложишь в сторону тетрадку, 5 минут потерпит, не беда. Но давай сначала по порядку, будет все, как в прошлые года. По хозяйству сделать все, что надо, и убраться наскоро в дому. Убежать в дороге палисада, в желтую сквозную кутерьму и кусок косой недолгой тени в сказочном мелькании отыскать и, руками охватив колени, книжку интересную читать. Сколько их, народы, судьбы, люди, с ними улыбаться и дрожать, быть собой, значит, что с ними будет, с ними жить и с ними умирать, сделаться сильнее и богаче, с ними ненавидя и любя, комната на коммунальной даче стала целым миром для меня. И вот так мы с ним шли, мечтая. Вдруг из какого-то окна до нас донесся мотив. Если завтра война, если завтра в поход. Но я ему говорю: смотри, опять агитка, как это все надоело. А он мне говорит: да что ты, успокойся ты, ради Господа. Никакой войны не будет. Сталин подписал с Гитлером пакт о ненападении. Все будет хорошо. И так, в прекрасном настроении, он меня проводил до дома, и я легла спать. Днем в 2 часа меня будет отец и говорит: как тебе не стыдно, как тебе не стыдно, вставай скорей, война! Немец бомбит уже Украину. Боже мой, война, как это страшно, война! Что делать? Я скорее оделась, выбежала на улицу. Моя любимая Москва! Смотрю, все молчат, в окнах уже на перекресток такие бумажные полоски вешают. Боже мой! И вдруг я слышу из приемника опять голос Ахматовой. И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Боже мой, боже мой, в щели саду вырыты, не горят огни, питерские сироты, детоньки мои, под землей не дышится, боль сверлит висок, под бомбежку слышится детский голосок. Важно, с девочками простились, на ходу целовали мать, во все новое нарядились. Как солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних. Все они по своим местам. Где ни первых нет, ни последних. Все они опочили там. А вы, мои друзья, последнего призыва, чтобы вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена? Ведь все равно вы с нами, все на колени, все! Багряный хлынул свет, и ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами, живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет. Славно начато славное дело. В шумном грохоте, в снежной пыли, где томится пречистое тело, оскверненное врагами земли. Нам оттуда родные березы тянут ветки и ждут, и зовут. И могучие Деды Морозы с нами сомкнутым строем идут. Победа стоит у наших дверей. Как гостью желанную встретим. Пусть женщины выше подымут детей, спасенных от тысячу тысяч смертей, так мы долгожданной ответим. Свежий ветер еле колышет, свежий снег заметает поля. Больше вражьего шага не слышит, отдыхает моя земля. Дорогие друзья, я очень рада, что мне выпала честь сегодня поздравить вас с Днем Победы. Это наш самый любимый праздник, самый дорогой, самый волнительный. Потому что наша юность, опаленная войной, коснулась каждого, кто жил в 20 веке. Поэтому для нас это все трепещет сердце и подступают слезы. Будем надеяться, что больше нам не придется столкнуться с такими ужасами, как наша великая. Великий народ у нас, друзья мои, великий народ, он все побеждает, все. Кто на нас не наступает, что с нами не делает, нашу любимую родину завоевать невозможно. Потому что народ велик. По этому поводу мой большой друг, поэт Николай Тихонов, написал такое стихотворение: «Наш век пройдет, откроются архивы, и все, что было скрыто до сих пор, все тайные истории извивы, покажут миру славу и позор. Богов иных тогда померкнут лики, и обнажится всякая беда. Но то, что было истинно великим, останется великим навсегда». Вообще в нашей стране, должна вам сказать, очень хорошая, качественная и очень волнительная, интересная и романтическая военная лирика. Замечательная, потому что и Анна Ахматова, и Ольга Бергольц, и Николай Тихонов, и Юлия Друнина, и многие другие все это прошли, поэтому все это нам близко, мы все это очень любим. Все эти стихи исполняются в песнях, читаются со сцены. Допустим, возьмем, могу прочитать вам вот Друнина несколько стихотворений. «Ах, детство! Мне, как водится, хотелось во всем с мальчишками быть наравне, но папа с мамой не ценили смелость. Ведь ты же девочка, твердили мне, сломаешь головы на крыше сидя, бери вязание и садись за стол. А я слезала с крыши, ненавидя свой слабый женский, свой прекрасный пол. Ах, детство, доставалось нам с тобою, упреки матери, молчание отца. Но опалил нам лица ветер боя, нам ветер фронта опалил сердца. Ведь ты же девочка, твердили дома, когда сказала я в лихом году, что отвечаю на призыв райкома, на фронт солдатом рядовым иду. Семьей меня отчизна рассудила. Скажи мне, память, разве не вчера я в дымный край окопов уходила с мальчишками из нашего двора? В то горькое, в то памятное лето никто про слабость не твердил мою. Спасибо, Родина, за счастье это быть равной сыновьям твоим в бою. Мы стояли у Москва-реки, теплый ветер платьем шелестел. Почему-то вдруг из-под руки на меня ты странно посмотрел. Так порой на чужих глядят. Посмотрел и улыбнулся мне. Ну, какой же из тебя солдат? Неужели была ты на войне? Неужели спала ты на снегу, автомат пристроив в головах? Понимаешь, просто не могу я тебя представить в стоптанных солдатских сапогах. Я же вечер вспомнила другой. Минометы били, падал снег, и сказал мне тихо: дорогой на тебя похожий человек, вот лежим и мерзнем на снегу, а когда-то жили в городах. Я тебя представить не могу в туфлях на высоких каблуках. Не может сердце позабыть былого, хотя оно уж за годов горой. Я вспоминаю и волнуюсь снова в далекий нынче год 42-й. Над обгорелой рощью, легкой тенью весь молодой июньский день летел. На линии резервных укреплений один участок генерал смотрел. Смотрел окопы, блиндажи и доты, всю маскировку, лазы и ходы. Все было крепкой мастерской работы. Он вдруг увидел девушек ряды. И в строгие высматривался лица, как будто видел первый раз, каким не только надо удивиться, но унести в солдатском сердце их. «Скажите мне, что здесь работы вашей?» — спросил он. «Все, товарищ генерал?» «Как? Эти доты строили вы даже? А кто их так хитро маскировал?» «Все мы». «А кто же проволоку ставил? А кто окопы одевал так чисто, что и щепки не оставил?» «Все мы одни, товарищ генерал!» И генерал пошевелил бровями. «Но мины ж вы поставить не могли! Саперами вы тоже были сами, все средства тоже сами провели!» «Немалый путь, я вижу, вы прошли!» И взгляд его скользнул по лицам острым, по их суровой девичьей красе. «А что вы все похожи, словно сестры! Мы сестры все, мы комсомолки!» В солнечной дали, за Пулковской в боях далекий вал, невольно тут взглянул поверх развалин, чтоб скрыть волненье, старый генерал. Когда теперь мы слышим отовсюду про молодость и подвиг трудовой, на стройках равных чуду, сиянию зорь над юной головой, я знаю, что ничто не остановит бесстрашных тех, упорных юных тех. Пусть грозы все гремят всебной новью, шторма встают штормов превыше всех, пусть ходит вихрь миллионами иголок и валит с ног на предполярном льду, я вспоминаю этих комсомолок под Пулковым в 42-м году.
студии радио «Радонеж» была заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, кавалер орденов СССР и России, заслуженная артистка Кабардино-Балкарии и Калмыкии Ирина Васильевна Кострова. Еще и еще раз приветствуем всех вас, дорогие наши слушатели, с праздником Великой Победы!
Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Я хожу в хороший час заката у тесовых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет. Мы бы с ним припомнили, как жили, как теряли трудным верстам счет. За победу мы по полной осушили, за друзей добавили бы еще. Может, ты случайно не женатый, ты, дружок, нисколько не тужь. Здесь у нас в районе песнями богатым девушки уж больно хороши. Мы тебе хороший дом построим и дощечку прикрепим к окну. Здесь живет семья российского героя, грудью защитившего страну. Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья? Однополчане, боевые спутники мои.
Нашу программу продолжает доктор филологических наук Ольга Александровна Овчаренко с авторской программой, посвященной 70-летию Великой Победы.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире с передачей «Литература о Великой Отечественной войне» доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Ольга Александровна Овчаренко. И посвящаю я эту передачу памяти своего покойного отца, солдата Победы Александра Ивановича Овчаренко. В же день войны, 22 июня 1941 года, к пастырям и посомам Христовой Православной Церкви с посланием обратился митрополит Московский и Коломенский Сергий Строгородский, будущий патриарх. В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашистствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием, принудить его пожертвовать благом и целостью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству. Вспомним святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче, разбивших на голову соловья-разбойника. Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. С самого начала войны, не дожидаясь никаких повесток, в наркомат обороны явились сотни писателей с требованием отправить их на фронт. Военными корреспондентами стали Шолохов, Фадеев, Платонов, Симонов, Горбатов, Гроссман, Полевой, Евгений Петров, Соболев, Павленко, Эренбург, Михалков, Жаров, Калинин и многие другие. Писатели отразили все стадии войны, наши слезы, страдания, унижения и нашу победу, за которую народ отдал все, и результаты которой были так позорно уничтожены кликой Горбачева-Ельцина. Я хочу прочитать отрывки из стихотворения Александра Твардовского «Я убит под Оржевом». «Я убит под Оржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей». Я, где корни слепые ищут корма во тьме. Я, где с облачком пыли ходит рожь на холме. Я, где крик петушиный на заре по росе. Я, где ваши машины воздух рвут на шоссе. И никто перед нами из живых не в долгу, кто из рук наших знамя подхватил на бегу. Чтоб за дело святое, за советскую власть, так же, может быть, точно шагом дальше упасть. Я убит под Оржевом, тот еще под Москвой. Где-то воины, где вы, кто остался живой? В городах миллионных, в селах, дома, в семье, в боевых гарнизонах, не на нашей земле. Ах, своя ли чужая, вся в цветах или в снегу? Я вам жить завещаю, что я больше могу? Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить. Горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято, братья, счастье свое, в память воина-брата, что погиб за нее. Еще я хотел бы прочитать отрывки из стихотворения Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Стихотворение посвящено Алексею Суркову. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их груди, как слезы они вытирали украдкую, как вслед нам шептали «Господь вас спаси!» и снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси. Слезами измеренной чаще, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась, как будто за каждую русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезою и с песнью женскую впервые война на проселках свела. Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, покуда идите, мы вас подождем». «Мы вас подождем», — говорили нам пажити. «Мы вас подождем», — говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища, на русской земле раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи, по-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть мне завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас, русская женщина по-русски три раза меня обняла. О том, как формировалась ярость благородная у людей, насмотревшихся на зверство фашистов, лучше всего рассказал Михаил Шолохов в очерке «Наука ненависти». Он рассказывает, как в начальный период войны красноармейцы даже дружелюбно относились к пленным немцам и называли их «камрадами». Потом же, насмотревшись на происходившееся на оккупированной территории, ужасы стали относиться по-другому. Я хочу прочитать отрывок из романа «Они сражались за Родину». Это картина похорон погибшего лейтенанта Герасимова. Старшина умолк, подыскивая нужные слова, и уже другим, чудесно окрепшим и исполненным большой внутренней силы голосом сказал: «Глядите, сыны, какой великий туман кругом! Видите, вот таким же туманом черное горе висит над народом, какой там на Украине нашей и в других местах под немцем остался. Это горе люди и ночью спят, не заспят, и днем через это горе белого света не видят. А мы об этом должны помнить всегда. И сейчас, когда товарища похороняем, и потом, когда, может быть, гармошка где-нибудь на привале будет возле нас играть. И мы всегда помним, мы на восток шли, а глаза наши глядели на запад. Давайте туда и будем глядеть до тех пор, пока последний немец от наших рук не ляжет на нашей земле. Нас потрепали, тут уж ничего не скажешь. Потрепали таки добре. Но я старый среди вас человек и солдат старый. Слава Богу, четвертую войну ломаю. И знаю, что живая кость мясом всегда обрастет. Обрастем и мы, пополнится наш полк людями. И в скорости опять пойдем мы хоженой дорогой назад на заход солнца. Тяжелыми шагами пойдем. Такими тяжелыми, что у немца под ногами земля затрясется. Героизм русских солдат и офицеров был массовым. Хочется вспомнить слова Александра Твардовского из поэмы «Василий Теркин». «Ты лежишь ничком, парнишка, 20 неполных лет, вот сейчас тебе и крышка, вот тебя уже и нет. Ты прижал к вискам ладони, ты забыл, 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 как траву щипали кони, что в ночное ты водил. Смерть грохочет в перепонках, и далек, далек, далек вечер тот и та девчонка, что любил ты и берег. Ну-ка, что за перемена, то не шутки, бой идет. Встал один и бьет с колена из винтовки в самолет. Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне, да патроны с той головкой, что страшна стальной броне. Бой неравный, бой короткий, самолет чужой с крестом, покачнулся точно лодка, зачерпнувшая бортом. Накренясь, пошел по кругу, кувыркается над лугом. Не задерживай, давай, в землю штопором въезжай. Адъютанты землю роют, дышит в трубку генерал. Разыскать тотчас героя. Кто стрелял? А кто стрелял? Кто не спрятался в окопчик, поминая всех родных? Кто он свой среди своих? Не зенитчик и не летчик, а герой не хуже их. Вот он сам стоит с винтовкой. Вот поздравили его. И как будто всем неловко. Неизвестно от чего. Вспомним цикл рассказа Ивана Сударева Алексея Толстого. Вот рассказ «Странная история». Там показан Петр Филиппович, бывший кулак, отсидевший 10 лет. Немцы его назначили старостой, а он наладил контакт с партизанами. Прознав об этом, немцы убили его жену и сына. Его самого 4 дня пытали и повесили грудью на крюк. Когда в село вошла Красная Армия, умирающий Петр Филиппович, видимо, уже не в себе, проговорил: «Ничего, мы люди русские». Да, вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила, человеческая красота. В пьесе Леонида Леонова «Нашествие» изображены русские люди в камере перед казнью, и мальчик Прокофий спрашивает у дедушки: «Дедушка, это больно?» Старик отвечает: «Это недолго, милый, зато с кем сравняешься? Поди, проходили в школе и про Минина Кузьму, и про Сусанина Ивана, то бородачи были, могучие дубы, какие ветры о них разбивались, а ты еще отрок, а вровень с ними стоишь». Я прочитаю отрывки из стихотворения Александра Твардовского «Тот день, когда окончилась война». «В тот день, когда окончилась война, и все стволы палили в счет салюта, в тот час на торжестве была одна особая для наших душ минута. В конце пути, в далекой стороне, под гром пальбы прощались мы впервые со всеми, что погибли на войне, как с мертвыми прощаются живые. До той поры в душевной глубине мы не прощались так бесповоротно. Мы были с ними как бы наравне, и разделял только лист учетный. Мы с ними шли дорогою войны, в едином братстве воинском до срока. Суровой славой их озарены, от их судьбы всегда неподалеку. И только здесь, в особый этот миг, исполненный величия и печали, мы отделялись навсегда от них. Нас эти залпы с ними разлучали. Внушало нам стволов ревущих сталь, что нам уже не числится в потерях. И, кроясь дымкой, он уходит вдаль, заполненный товарищами берег. Я ваш, друзья, и я у вас в долгу. Как у живых, я также вам обязан. И если я по слабости солгу, вступлю в тот след, который мне заказан, скажу слова, что нету веры в них, то, не успев их выдать повсеместно, еще не зная отклика живых, я ваш укор услышу бессловесный. Суда живых не меньше павших суд, и пусть в душе до дней моих скончанья живет, гремит торжественный салют победы и великого прощания». Я хочу также вспомнить современного поэта Юрия Поликарповича Кузнецова, возможно, последнего классика русской литературы, с его посвященными погибшему отцу словами из стихотворения «Возвращение». «Шел отец невредим через минное поле, превратился в крутящийся дым, ни могилы, ни боли. Мама, мама, война не вернет, не гляди на дорогу, столб клубящейся пыли идет через поле к порогу, словно машет из пыли рука, светят очи живые, шевелятся открытки на дне сундука, фронтовые. Всякий раз, когда мать его ждет, через поле и пашню столб клубящейся пыли бредет, одинокий и страшный». Мне хочется вспомнить стихи, посвященные Георгию Константиновичу Жукову, маршалу Победы. Написал эти стихи Иосиф Бродский. «Вижу колонны замерших звуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труп. Вижу в регалиях убранный труп, в смерти уезжает пламенный Жуков. Воин, пред коим многие пали, стены, хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра о Ганнибале, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо вопали, как Велизарий или Помпей. К правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи, у истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Маршал, поглотит алчное лето эти слова и твои прохоря. Все же прими их, жалкая лепта, родину спасшему вслух говоря. Бей, барабан, и военная флейта громко свисти на манер снегиря». Почему на манер снегиря? Потому что это стихотворение выдержано в том же ритме, что знаменитое стихотворение Державина, посвященное Суворову «Снегирь, что ты заводишь песню военную». Еще мне хочется вспомнить «Глас народа», прозвучавший в понравившейся мне песне. «Мы за мир, но наши автоматы не дают забыть, что мы солдаты. Шагом, шагом, братцы, шагом, по долинам, рощам и оврагам. Всю Европу за три перекура мы пройдем от Волги и до Рура. Шагом, шагом, братцы, шагом, по долинам, рощам и оврагам. Океан нам тоже не препона, потому что с Волги мы из Дона. Шагом, шагом, братцы, шагом, по долинам, рощам и оврагам». Русский народ по-прежнему остается государствообразующим, и по-прежнему во всех радостях и горестях вместе с ним пребывает вымолившая нам победу православная церковь. И пусть этот великий праздник, праздник победы, будет залогом нашего грядущего единения и восстановления великой державы, разрушенной по приговору тайных сил. Да здравствует наша победа!
Как он был от нас далек, как на костре потушен таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость. Со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. День и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. День и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы,
день победы,
порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Со слезами на глазах.
Это праздник,
день победы,
день победы,
день победы,
день победы,
день победы.
Нашу Богородицу и присно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
Сирена.